Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире «Мифы и репутации». Куда падет хлебный шарик? Судьба профессора Костицына. Сегодняшняя передача о Костицыне не первая. 7 лет тому назад я говорил так. Программа посвящена человеку, всю жизнь желавшему быть самим собой и не изменять своим принципам. Сразу скажем, что ему это удалось. Он был личностью с сильной волей, но и жизненные потери оказались неизбежно огромными. Наш герой – математик и общественный деятель Владимир Александрович Костицын. Марта 1950 года в Париже он открыл толстую тетрадь и записал: «Мой французский дневник не удовлетворяет меня. Страничка на каждый день едва достаточна для записи повседневной жизни и не дает возможности говорить о том, о чем хотелось бы, то есть о тебе, мое утраченное счастье». Эти слова были обращены к скончавшейся жене, и на фоне личной трагедии Костицын вспоминал совместно пережитое ими. Годы эмиграции. Эмиграции, ставшей невольной, потому что профессор хотел вернуться в СССР, но родина его отторгала. Он был патриотом, но слишком честным человеком, чтобы быть желанным в Москве. 8 лет назад историк и литератор Владимир Генис опубликовал ту часть дневниковых записей Костицына, которые относились к 9 месяцам его заключения во французском лагере Компьен под Парижем, куда были свезены многие русские эмигранты, и не только они, с началом войны Германии против Советского Союза. Книга так и называлась «Воспоминания о Компьенском лагере». Сегодня, в конце 2017-го, Владимир Леонидович Генис вновь гость нашей программы. И мы поговорим о жизни профессора Костицына во всем ее драматизме, поскольку представился серьезный повод. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило 2-томник с полным, ну или принципиально полным, костицынским дневником. И он озаглавлен его собственными словами «Утраченное счастье». О личности, взглядах, принципиальности и богатстве событий, иногда смертельно опасных в жизни профессора Костицына, сегодня будет сказано очень многое, поэтому нет никакого резона задерживаться на вступительных словах. Владимир Генис начинает свое повествование.
Владимир Александрович Костицын – большой ученый, математик, астрофизик, геофизик, один из основоположников теоретической экологии. Автор работ по математической биологии, удостоенный премии Парижской академии наук. Причем это был не научный затворник. Он участвовал во многих исторических событиях и в России, и во Франции, где прожил более 40 лет. 2 эмиграции. Костицын родился в Ефремове Тульской губернии. Отец – учитель, потомок участника Пугачевского бунта, мать из рода генерала Раевского. То есть интеллигентская разночинская семья. Отец дослужился до чина статского советника и более 25 лет преподавал в Смоленском реальном училище. Когда Костицыну было 3 года, они переехали из Ефремова в Смоленск. Там родились его 2 сестры, Надежда и Нина, и брат Борис. Сам Костицын окончил гимназию классическую в Смоленске. И в 1902 году поступил на физико-математический факультет Московского университета. Жил вместе в одной комнате на Арбате с будущим академиком Лузиным, признанным руководителем Московской школы теории функций, блестящим педагогом. Но в отличие от Лузина, который чурался политики, Костицын, имея боевой темперамент, человек очень энергичный, решительный, он увлекся революционными идеями, вступил в РСДРП, был одним из активных участников подготовки и проведения декабрьского восстания, причем он возглавлял студенческую дружину боевую. Восстание он закончил на Красной Пресне, или просто на Пресне, да? Чуть не был расстрелян, только благодаря своему хладнокровию избежал расстрела. Потом он был боевым организатором Замоскворечья, боевым организатором всей Москвы, участвовал в первой конференции военных и боевых организаций РСДРП, был избран во временное бюро этих организаций и замещал его председателя, а председателем был известный впоследствии партийный функционер Ярославский, председатель Союза безбожников и один из видных деятелей Центральной контрольной комиссии ВКПБ. В 1907 году Ярославский уехал за границу на съезд партии, и Костицын его замещал. Он поехал в Выборг для встречи с еще одним членом Временного бюро, Анатолием. А Анатолий – это был будущий начальник иностранного отдела ОГПУ Трелиссер. Вот. И когда он возвращался назад, он был арестован прямо на Финляндском вокзале. Потом полтора года заключения, сидел в крестах. Но поскольку в Петербурге его мало кто знал, был суд, и его оправдали. Остальные члены петербургской боевой организации получили там по 5 лет каторги. А ему повезло. И вообще ему в жизни, на самом деле, многократно везло. И после полуторалетнего заключения он уехал за границу, сначала в Вену, вместе со своей первой женой. Жена была дворянка, фельдшер, Серафима Ивановна Надеина. Она пописывала, была такой начинающий литератор, переписывался с Короленко. Костицын понимал, что полиция его не оставит в покое. Полиция знала, что он участник декабрьского восстания, знала его псевдоним. Костицын был окружен секретными агентами департамента полиции. Но на суд это вынести было нельзя в то время, да. И его оправдали. Да, он уехал за границу, из Вены переехал в Париж, возобновил свое знакомство с Лениным. Они познакомились еще там в 1906 году, по-моему, на какой-то конференции в Москве. А жил он вместе с землячкой, которая, Розалия Землячка, которая впоследствии печально прославилась в Крыму благодаря расстрелам пленных белогвардейских офицеров, врангелевских. Они жили вместе в одной квартире, Ленин посещал их там, потом они вместе ходили на майскую демонстрацию, а в 1910, по-моему, году отправились без землячки Ленин, Крупская, бабушка, как они называли мать Крупскую, Костицыны, он и Серафима Ивановна, и еще одна их подруга, они поехали в Порник на Атлантику отдыхать. И Крупская вспоминала, что Ильичу там очень понравилось, весело шутила о всякой всячине с Костицынами, у которых кормились. Но о политике не разговаривали, поскольку Костицын сам был ленинец, а его жена была членом группы «Вперед». В то время были дискуссии острые, и чтобы не портить отношения, они не говорили об этом. Потом началась Первая мировая война, и Костицын с ленинцами порвал, потому что он считал, что должен быть со своим мужиком, он стал оборонцем, ленинцы презрительно их называли социал-патриотами. В 1915 году жена Костицына умерла от скоротечной чахотки. Пока он сидел в тюрьме, она переболела плевритом жестким и в Ялте лечилась. И когда узнала, что Костицын арестован, она приехала в Петербург. Он стал участвовать в революционном движении, там, как пропагандист. Ее арестовали, посадили в дом предварительного заключения. Там начались волнения, заключенные побили стекла в окнах. И в качестве наказания их оставили на 2 недели. Вот была осень уже поздняя. И легкие у нее были слабые, она завалила воспалением легким. И в конечном итоге все это закончилось скоротечной чахоткой, и в 15 году она умерла.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Куда падет хлебный шарик?» Рассказ о математике и общественном деятеле Владимира Александровича Костицыне. Мы беседуем с московским историком и литератором, публикатором Костицынского дневника Владимиром Леонидовичем Гиннесом.
В Париже Костицын закончил Сорбонну, то есть он учился в Московском университете, но в связи с арестом экзамены не сдал. Поэтому, оказавшись в Париже, он поступил в Сорбонну, окончил ее. Уже в 12 году появились его первые статьи и в математическом сборнике Московского математического общества, и в еженедельных отчетах Парижской академии наук. В 16 году он вернулся в Россию из патриотических побуждений. В 16 же году очередные его статьи появились в астрономическом бюллетене Парижской обсерватории. И любопытно, что вот его первые математические статьи презентовал в Академии наук маститый французский ученый Эмиль Пикар, начинающий совсем математик, и его представлял Эмиль Пикар. В общем, он оказался в Петербурге, его зачислили в запасной батальон в Гатчине, а потом перевели на офицерские авиационные курсы при Петроградском политехническом институте. Курсы он эти закончил, получил прапорщика, но в связи с возрастом его оставили на курсах преподавать аэромеханику, и одновременно он преподавал аэромеханику в школе морской авиации. Во время февральской революции властный, энергичный Костицын немедленно организовал районную милицию. Его назначили командующим войсками вплоть до финляндской границы. С его помощью был организован Временный организационный комитет Всероссийской социал-демократической группы «Единство». Они послали телеграмму Плеханову. Плеханов приехал. Костицын был членом ЦК группы «Единство», которая объединяла, в общем, как старых сподвижников Плеханова из числа правых меньшевиков, так и нескольких бывших большевиков, не во всем или совсем не согласны с ленинцами. Но из плехановцев там были Дейч, Засулич, из большевиков, бывших большевиков, Костицын, Григорий забыл, который был главным хулителем Ленина. Алексинский, Григорий Алексеевич Алексинский, был Любимов, бывший член ЦК, Марк. Был бывший участник восстания на броненосце Потемкин Константин Фельдман, который прожил долгую жизнь, только, наверное, благодаря тому, что он все время перепечатывались его воспоминания о восстании на броненосце Потемкин. Ну и так далее. А потом летом уже Костицына назначили помощником военного комиссара при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. Комиссаром был Николай Иванович Ярданский, редактор «Современного мира», тоже бывший член ЦК РСДРП. Костицын был его помощником, а главнокомандующим был Деникин Антон Иванович. Тут Корниловский мятеж. Костицын по приказу Ярданского лично арестовал Деникина, Маркова и других генералов-корниловцев. Естественно, правая печать его ругала, но Костицын считал, что он защитник революционной демократии от угрозы и справа, и слева.
Он продолжал быть начальником милиции?
Нет, нет.
А, уже нет?
Нет, нет. Он был начальником милиции буквально вот февральские дни. В воспоминаниях Деникин пишет, а Костицына упоминает его, вспоминает, как их переводили из Бердичева в Быхов, как толпа чуть не растерзала их, как Костицына помяли, потому что он пытался их там защитить. Он шел впереди с несколькими офицерами. Причем вспоминает Деникина Костицына не злобно, достаточно тепло, я бы сказал даже. Во всяком случае, без всяких каких-то таких вот эмоциональных всплесков отрицательного, негативного характера. Но поскольку Костицын был защитник революционной демократии от угрозы и справа, и слева, когда начался солдатский бунт в Виннице, он возглавил карательную экспедицию. Причем это было буквально в октябрьские дни. В Петрограде уже произошло восстание. Большевики уже взяли власть. И тем не менее Костицын говорил, что он единственный, который одержал над большевиками победу. С этой экспедицией, кстати, в этой экспедиции участвовал и комиссар 7-й армии, писатель и драматург Илья Сургучев. Там было военное командование полковника Абрамов, причем они приехали вооруженные, 9 броневиков, 2 орудия, и Костицын проявил себя очень жестко. Сначала он пытался вести переговоры, а там солдаты захватили склады армейские, отказывались подчиняться временному правительству, сказали, что они подчиняются только Совдепу. Там была Ольга Бош, с которой Костицын в свое время в революционном подполье сотрудничал, когда был большевиком. Он приказал арестовать Ольгу Бош. Ольга Бош убежала в Жмеринку, где он стоял гвардейский корпус, распропагандировала его. И благодаря таким жестким действиям, вплоть до применения артиллерии и пулеметов, Костицын подавил это восстание. Солдаты сдали оружие. Городская дума вынесла ему благодарность, сказала, что если бы все так проявляли такую решительность. Самое интересное, что Костицын, естественно, в воспоминаниях об этом вообще не пишет ничего. Поскольку он был советский патриот, ему, наверное, было не особенно приятно об этом вспоминать.
Хотя воспоминания касались уже в эмиграции.
Да.
И тем не менее.
И тем не менее, да. Причем только в одном месте он вспоминает, что он был беглецом вне закона и укрывался один день в Жмеринке у сменившего Деникина генерала Федора Огородникова. Потом он пробрался в Петроград, большевики уже были у власти, и он жил под чужой фамилией на нелегальном положении. Плеханов был в Финляндии, Ярданский был в Финляндии, Плеханов писал о том, что нельзя идти вместе с реакцией. Вскоре он умер. И Костенцин, который считал, что раз революционная демократия в лице левых эсеров и большевиков победила, то он должен войти в советскую работу. В этом ему помог его товарищ по политэмиграции, хороший друг Лёва Владимиров. Лёва – это его был псевдоним, настоящая фамилия Шинфинкель. Его назначили председателем Всероссийской эвакуационной комиссии с диктаторскими полномочиями. И он договорился, что Костицын пойдет к нему управляющим делами.
Тут он должен был объявить свою настоящую фамилию?
Да, он объявил свою настоящую фамилию. Нет, его амнистировали. Как амнистировали, неизвестно, но, во всяком случае, ему разрешили, Владимирову разрешили взять Костицына управделами. И тогда же он написал письмо Крупской, хотя у него было очень неустойчивое положение, о том, что вот Алексинский сидит в психиатрической больнице, под караулом 12 человек, человек умирающий, и что рабочая власть всегда говорила о том, что она не поощряет вот такое, а теперь она проявляет излишнюю жестокость к человеку больному, только за то, что он критиковал большевиков, когда они еще не были у власти. И на этом письме, которое, естественно, Крупская передала Ленину, стоит резолюция, пометка Ленина, это письмо Костицына, плехановца, но человека честного. Алексинского потом освободили. Костицын был дружен с его женой. Вместе с ней встречал Алексинского, когда тот возвращался из эмиграции. Ну, потом Алексинский убежал. Да, и Костицын готов был дать поручительство за Алексинского, чтобы его освободили. Писал о том, что он готов дать поручительство, и хирург Алексинский, который потом оказался в эмиграции.
А как они с Григорием были связаны, хирург и Григорий Алексинский?
Вот это я не знаю, они, видимо, родственники были какие-то, да. Я вот как-то не очень представляю, но, видимо, родственники. Вот, в 19-м году Костицын стал...
Простите, а чем занималась эвакуационная комиссия?
Она вывозила, была же Первая мировая война, да, немцы наступали, и она начала все эвакуировать на восток. Все с запада на восток шло. Потом Белочехи, и снова эвакуировалось все уже в центр. В общем, это была большая-большая организация, там несколько тысяч, по-моему, человек работало.
Такая грандиозная логистика времен смуты.
Да, да, да. И причем любопытно, что заместителем Владимирова был Сергей Громан, сын меньшевика Владимира Густавича Громана, которому было всего 20 лет. Он очень любил реорганизации. Костицын все время с ним дискутировал на этой почве, а Владимирова назначили членом Реввоенсовета Южного фронта, и он бывал в Петрограде очень, не в Петрограде, а в Москве уже, столицу перенесли в Москву очень редко. Он был и член коллегии наркомата продовольствия, и вот в Реввоенсовете Южного фронта. То есть Костицыну приходилось все время общаться с Громаном. Потом Всероссийскую эвакуационную комиссию ликвидировали, вместо нее был сделан транспортно-материальный отдел ВСНХ. Возглавлял его Громан, а Костицын снова был управделами. Но он уже в то время попытался вернуться в науку. Он возобновил свои занятия в обсерватории астрономической. Потом устроился преподавателем по кафедре чистой математики в университете. К нему очень хорошо относились математики. И тот же Лузин, и Егоров. В первую очередь. С Егоровым они все время переписывались, когда он был в эмиграции. Когда Костицына арестовали, Егоров пытался за него заступиться, говорил, что это выдающийся студент, очень талантливый. И Костицын начал преподавать в университете, а потом решил, что работа в СНХ его не устраивает, и надо полностью сосредоточиться на науке. Тогда же он женился, его женой стала Юлия Ивановна Гринберг, дочь купца второй гильдии, которого после переворота Октябрьского арестовали. Он более 10 лет проработал заведующим товарным отделом, хлопковым отделом Сибирского торгового банка. А потом тоже работал в Всероссийской эвакуационной комиссии. И там каким-то делопроизводителем. Жена у него умерла. И Юлия Ивановна познакомилась с Костицыным, поскольку работала в секретариате Всероссийской эвакуационной комиссии. Потом она тоже работала в транспортно-материальном отделе ВСНХ. Они поженились. Костицын описывает остатки бизнес-элиты, которая жила в Москве, вынуждена была работать, служить в советских учреждениях, поскольку деваться-то было некуда. И описывает все эти бытовые условия военного коммунизма. То есть его воспоминания включают как бы четыре блока. Это автобиография, доведенная до 22-го года, она написана где-то в 50-х годах. Второй блок – это воспоминания о жизни в России в период военного коммунизма с 18-го года, когда он познакомился с Юлией Ивановной. Познакомился очень интересно, он, когда оказался в Москве, ему было очень грустно, он как-то решил погадать. Слепил из хлеба шарик и бросил на карту. И шарик упал там, где был написан Архангельский переулок. И он подумал, что в Архангельском переулке он вообще никого не знает. И буквально там через несколько дней его познакомили с Юлией Ивановной, которая жила как раз в Архангельском переулке. У них был большой доходный дом, шестиэтажный. Мать умерла, дом был записан на мать, Густаву Сергеевну. Дом, кстати, стоит до сих пор. У них была большая квартира, 350 квадратных метров, 17 окон, 9 комнат, плюс 2 комнаты для прислуги. И там жило целое семейство. То есть Иван Григорьевич отец, его сын Сергей младший, 3 сестры, Елена, Юлия и Катя младшая, сестра Ивана Григорьевича со своим мужем, их сын и плюс еще прислуга.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Куда падет хлебный шарик? Драматическая судьба профессора Владимира Александровича Костицына. Мой собеседник – издатель «Костицынского дневника» Владимир Гейс.
В мае 19-го года Костицын стал преподавателем в университете. А в июне ему уже предложили войти в Государственный ученый совет, поскольку он знал всех лидеров большевизма. От Троцкого, там, с которым он встречался в Вене, которому он писал, что он его терпеть не мог, до Рыкова, Каменева, Ленина и так далее, так далее, так далее. Его включили во все советские мероприятия, связанные с физикой и математикой. То есть включили в Государственный ученый совет сначала. Потом он стал членом коллегии Госиздата, отдела научно-популярной литературы. Потом членом коллегии отдела научной литературы Наркомпроса. Он заведовал Государственным техническим издательством. Он был членом особой комиссии по изучению Курской магнитной аномалии. В 20-м году стал товарищем декана физико-математического факультета. Он был профессором Коммунистического университета имени Свердлова, где он преподавал математику, руководил преподаванием математики. И так далее, и так далее. Профессором Туркестанского государственного университета, который формировался в Москве. Ну и потом была профессорская забастовка, в которой он принимал активное участие.
Это какого года?
В 22-м году. Положение профессуры было очень тяжелое вообще в высших учебных заведениях. Рубль падал, это была уже денежная реформа. Совзнак падал совершенно стремительными темпами. Еще в период военного коммунизма еще можно было как-то существовать. А тут профессора получали зарплату, и пока они шли домой, эта зарплата падала в своей цене. И 27 января 22 года физико-математический факультет фактически восстал, собрался, принял решение прекратить занятия, собрать общее собрание профессуры и преподавателей университета. 1 февраля это собрание состоялось, было около 500 человек, и большинством голосов, примерно 2/3 голосов, было принято решение прекратить занятия, потому что все обращения в Совнарком и к Луначарскому ничего не давали. Костицын играл во всем этом первую скрипку вместе со Стратоновым. Его послали к заместителю председателя Совнаркома Цурюпе, который пожелал с ними пообщаться после того, как они объявили забастовку. Естественно, Дзержинский утверждал, что все это спровоцировано из-за границы. И действительно, там в декабре, примерно в середине декабря, 19 декабря 2021 года, была одна статья в «Последних новостях», где писали о тяжелом положении профессуры и вообще науки, и высшей школы, и что пассивные протесты в конце концов могут вылиться в активные действия. Но это было 19 декабря 2021 года. Когда проходила забастовка профессуры, она продолжалась... Ну вот на физико-математическом факультете с 27 января, а во всем университете с 1 февраля. И продолжалось она всего 6 февраля забастовка закончилась. И приступили снова к занятиям. Зарубежная пресса не освещала эту забастовку. Но Дзержинский утверждал, и газета «Правда» писала, что во всем виноваты Милюков, что все это спровоцировано из-за границы, что в преддверии Генуэзской конференции, что научная каста следует советам проклятого Запада и так далее. Костицын участвовал в делегации профессуры к Цурюпе, потом он ходил к Рыкову, потом они были приглашены на заседание Совета народных комиссаров, где на них всячески нападали. Естественно, красная профессура тоже обвиняла, что Костицын ренегат, бывший большевик. А профессора в университете, как пишет Старотонов, не совсем доверяли Костицыну, все-таки тоже бывший большевик.
С обеих сторон.
С обеих сторон.
Недоверие.
Да, он был свой среди чужих, чужой среди своих. И даже Старотонов, который был в хороших отношениях с Костицыным, и они переписывались, когда оба оказались в эмиграции, и пока Костицын жил в СССР, они переписывались и были в добрых отношениях, и Старотонова хотели назначить представителем Государственного астрофизического института за границей до определенной поры, пока это было еще возможно. И то он в воспоминаниях достаточно ядовито написал о том, что вот мы всегда начинали наши всякие выступления вместе с Костицыным вдвоем. Но Костицын все время находился в колебании, в таком не вполне устойчивом равновесии, никогда не шел до конца и пытался изобразить это как бы какой-то дефект характера Костицына. Хотя Костицын был очень мужественный, смелый человек, и любимым его словом было «сцепиться». И он сцеплялся с кем только он не сцеплялся, да. И поэтому он был очень неудобный.
Поясните, пожалуйста, вы о каком Старотонове в данном случае говорите? Ведь их было два.
Всеволод Викторович Старотонов, да, это который декан физико-математического факультета с 22 по 22 год. Он упрекал Костицына в том, что он всегда не идет до конца, но у них были совершенно разные жизненные пути. Костицын всегда говорил, что он социалист. И он всегда с сочувствием относился к советской власти. Он критиковал ее изъяны, но ему хотелось участвовать в созидательной работе, и он бывший большевик, бывший революционер. А Старотонов – это старая профессура, и даже не старая профессура, а старый чиновник. Он был в свое время вице-директором наместника его императорского величества на Кавказе по военно-народному управлению с 5 по 11 год. Потом он работал в Государственном банке, был управляющим отделением государства, инспектором и управляющим отделением Государственного банка в Ржеве. Инспектором он был в Твери и в Муроме, а управляющим в Ржеве до 17 года. То есть разный жизненный опыт. И понятно, что старая профессура относилась очень оппозиционно, если не враждебно, к большевикам и к новой власти. А Костицын относился сочувственно. И поэтому он хотел, чтобы можно было нормально работать, нормально преподавать. Он все время говорил о том, что здания рушатся, нет литературы, прервана связь с западным миром научным. То есть там вплоть до того, что проваливались потолки, и там какой-то эконом свалился со второго этажа на первый из-за этого. Ситуация была совершенно ужасная. Были мизерные ставки. Продукты выдавали там картошкой, которую транспорта не было, эти профессора тащили эти мешки до дома, далеко-далеко и так далее. Вот, ну, забастовка кончилась, забастовка имела экономический характер, конечно, профессорам посулили много всего. 29 апреля 22 года они были у Рыкова на заседании Совета народных комиссаров. По-моему, в мае было принято постановление по отношению с профессурой. Постановление было о том, что да, надо учесть тяжелое положение науки при составлении очередных смет, надо сократить какие-то параллельные учебные заведения, прекратить создание новых художественно-культурных учреждений, в которых нет необходимости. А устав вуза, в положение вуза, которое утвердился у нарком, да, мы внесли какие-то изменения, но все нормально. Ничего больше носить не будем. Надо сказать, что Костицын участвовал в создании целого ряда научных институтов. Это институт математики и механики, астрофизический институт, геофизический институт, институт научной методологии. Он везде был членом коллегии, действительным членом, ученым-секретарем. Он работал вместе с Егоровым. Вообще была такая тройка у них. Егоров, Лузин и Костицын. Егоров был председателем Московского математического общества. его избрали в 23-м году. В 24-м году его избрали членом-корреспондентом Академии наук. Он был директором Института математики и механики. Лузин был его заместителем, Костицын был ученым-секретарем. Издавался математический сборник Московским математическим обществом. В редакционную коллегию, опять же, входили Егоров, Лузин и Костицын, как ученый-секретарь. И Костицын вообще очень критически относится к Лузину. Он пишет, что это был крупный ученый, крупный математик, блестящий педагог и мелкий человек. И сам Лузин говорил о себе, что вы меня извините, вы же знаете мою двойственную натуру. Их дружба несколько раз прерывалась, несколько раз возобновлялась, но все закончилось в 28-м году, когда были выборы в Академию наук, и Институт математики и механики выдвинул Егорова в академике, а Лузин воспринял это очень болезненно. Костицын выступал в качестве председателя на заседании Института математики и механики. Он подписал письмо о том, что выдвигается Егоров. Он в то время был директором Государственного научно-исследовательского геофизического института, который тоже поддержал кандидатуру Егорова. Самое главное, что в конечном итоге ни Егорова, ни Лузина в академике тогда не выдвинули. Выдвинули других. Правда, Лузин стал академиком, но стал академиком от кафедры философии гуманитарного отделения Академии наук несколько позже. А еще через 2 года его перевели уже по кафедре математики в 1931 году. А Егорова избрали почетным академиком. Было такое звание, которое не действительно член Академии наук, а почетный академик. Там было всего, по-моему, 10 или 11 человек таких. Но уже в 1929 году Егорова сняли с должности директора Института математики и механики. Потом его арестовали. Год он просидел в бутырках. Сослали в Казань. Он там объявил голодовку и умер в больнице.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Куда падет хлебный шарик?» Рассказ о математике и общественном деятеле Владимира Александровича Костицыне. У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с московским историком и литератором, публикатором Костицынского дневника Владимиром Леонидовичем Гиннесом.
Владимир Леонидович, а что же сам Костицын? Как протекали его годы и чем были наполнены до того самого момента, когда он уехал за границу, то есть до 28-го года?
17 августа Стратонова арестовали. И потом выслали за границу. 22-го
года.
22-го года. И потом выслали за границу. Правление университета, в которое входил Волгин, ректор, приняло решение о назначении товарищем декана Костицына. Факультетское собрание приняло это к сведению. В декабре 22 года состоялись организационные собрания всех предметных комиссий по всем кафедрам. А надо сказать, что физико-математический факультет включал кафедры не только физики, математики, астрономии, химии, но и антропологии, географии, ботаники, описательной зоологии, экспериментальной биологии. То есть там было много самых географий, самых разнообразных кафедр. Предметная комиссия, она объединяла преподавателей, профессоров, преподавателей и научных сотрудников, которые преподавали данную дисциплину. Причем в предметную комиссию входили и студенты в количестве равном половине численности научных работников. Предметная комиссия избирала бюро. Бюро – это председатель, обычно профессор, зампредседатель и секретарь. Так вот, когда в декабре проходили заседания организационной предметных комиссий, 15 из 14 высказались за то, чтобы деканом стал Костицын. Была альтернативная фигура астронома Блажко, за ее поддержала только одна предметная комиссия по кафедре физики. И одновременно обсуждался вопрос, кого избрать в президиум факультета. И опять же, избрали Костицына, Блажко и секретаря факультета физика Корчагин. Но тут возник казус. Студенческая курия, красное студенчество, заявила протест. Она сказала, что кандидатура Костицына выдвигалась на предварительном частном совещании и потом навязывалась остальным предметным комиссиям, что был заявлен совершенно категорический отвод кандидатурам Костицына и Корчагина, которые выступали против положения о вузах, утвержденного совнарковым, которые были против рабоче-крестьянского состава студенчества, против классового приема. И от имени всего студенчества они требовали перевыборов. После этого Волгин, а Волгин был меньшевик до 14 года, он сотрудничал в газете «Либеральные русские ведомости», и совсем недавно вступил в партию. И ему постоянно напоминали о том, что он бывший меньшевик и бывший сотрудник профессорской газеты. И после этого он вкисал и чувствовал себя очень плохо. И он начал уговаривать Костицына. «Владимир Александрович, я понимаю, что вы не враг, не реакционер, но в качестве декана вы совершенно невозможны. У вас все время какие-то принципиальные возражения, и мы не знаем, как вам отвечать». И он же, Волгин, говорил: «Вот смотрите», он указывал там на профессора Некраса, «вот смотрите, старый режим приучил его подчиняться. Он всем говорит: слушаюсь, ни с кем не спорит, и он для нас самый приятный человек. Не то, что вы. Хотя он по духу монархист, а вы наш свой». И, в общем, они обрабатывали Костицына, и дело кончилось тем, что Волгин с явным облегчением для себя написал, что в связи с отказом кандидатур, выдвинутых предметными комиссиями, Костицын, Блажко и Корчагин провести перевыбор. Новым деканом был избран помощник ректора, физик Константин Яковлев, о котором Костицын потом уже в эмиграции напишет, что он был мелким всюду. И в науке, и в главнауке, а он потом был преемником Костицына и в главнауке, когда тот работал там. Главнаука – это главное управление научными музейными и научно-художественными учреждениями Наркомпроса. Но хороший редактор. Мелкий в науке и в главнауке, но хороший редактор. Вот. Но Костицын, значит, так его деканство и закончилось, не начавшись фактически. Но Костицын был тут же избран товарищем председателя предметной комиссии по кафедре математики. Умер председатель предметной комиссии Младзиевский, на его место был назначен Егоров, заместителем стал Костицын, а осенью он вместе с женой уехал в свою первую научную командировку. Они посетили Францию, он выступал в Парижском союзе русских инженеров, читал доклад о Курской магнитной аномалии, встречался с Вернадским, которого, по его словам, уговаривал вернуться в Россию. С 22 по 26 год Вернадский жил за границей. Но интересно, что есть достаточно подробное описание разговора Вернадского с Костицыным, который Вернадский написал сам, по следам горячим. Там ничего не говорится о том, что Костицын его уговаривал вернуться, но говорится о том, что Костицын, вот персона грата в советской среде, бывший эмигрант, левый, тогда же был и Лузин в Париже. И Вернадский встречался и с Лузиным, и с Костицыным. Но Лузин, как он пишет, правый, а Костицын левый. Так вот, о чем говорил Лузин, мы не знаем. Но о чем говорит Костицын, мы знаем. А Костицын рассказывал о том, что происходит чистка профессоров. Насаждается шпионаж, доносы. Уровень понижается. И так далее, и так далее. Каких-то профессоров просто запрещают там преподавательскую деятельность. Там Греф, Скореев. Кто-то быстренько сориентировался и начинает, как Шмидт, как кто-то еще, ориентироваться на большевиков. В общем, тупое, беспросветное, давящее впечатление. Уровень студентов понижается, уровень преподавания понижается, среди слушателей факов талантливых не видно и так далее. И, в общем, очень такое пессимистическое описание.
Не очень похоже, что он его уговаривает вернуться.
Не очень похоже, что он уговаривает вернуться. Потом Костицын возвращается в 24-м году. Происходят перевыборы. Он уехал в 23-м, весь триместр он провел во Франции. Уезжал вместе с женой. Он вернулся. Весной 24-го года состоялись перевыборы предметной комиссии по кафедре математики. И снова избрали Егорова заместителем Костицына. Они все время с Егоровым вот шли вместе. Заместителем Костицына, а секретарем Славочку Степанова, который был сыном коллеги отца Костицына, тоже в Смоленске. Потом он будет директором Института математики и механики Славочка Степанова. И снова произошло то же самое. Вот с красным студенчеством у Костицына отношения были очень, видимо, напряженные. Потому что снова красное студенчество, пролетарское студенчество заявило протест. И снова Егоров с Костицыным отказались от своих постов. А то есть они считали, что держаться за свои должности – это неправильно. После этого в 24-м году Костицына, тем не менее, отправили в Торонто на 7-й международный математический конгресс. Туда отправились 5 математиков во главе с академиком Стекловым. Гюнтер, Стеклов, Успенский, будущий невозвращенец, или кто-то там еще. Он прочел там доклад. Когда возвращался, опять же доехал в Париж. Провел там неделю, побывал в Академии наук, в обсерватории. И кто бы мог предположить, что впереди Костицына ожидает совершенно удивительный карьерный взлет. Да, он преподавал, он являлся товарищем директора, вице-директором Института геофизического. Он был заведующим теоретическим отделом в Астрофизическом институте. Он преподавал в Московском университете. Он по-прежнему был в редколлегии математического сборника, но он как бы был преподаватель. Он писал, у него к 25-му году уже было 30 там, научных трудов, он пишет, и более 100 рецензий и заметок. Но в 25-м году, в октябре, его включили в научный отдел главнауки, ввели в состав в качестве научного сотрудника по физическим и математическим дисциплинам. А уже буквально 7 января 26-го года его назначили начальником научного отдела. А главнаука, как я сказал, она управляла всеми научными учреждениями, которые находились в подчинении наркомата просвещения РСФСР. Это было 130 академий, институтов, плюс 10 научно-академических библиотек, плюс книжное хранилище и так далее, и так далее.
То есть это что, он подбирался к рангу министра, как бы, да, или там...
В главнауке было 4 отдела. Научный, который возглавлял Костицын, музейный, который возглавляла жена Троцкого, художественный, который возглавлял Новицкий, который был одно время директором в Хутымаса и в Хутыина, такой долгожитель, и по охране природы его возглавлял Тараганесов, который принес науке больше вреда, чем пользы, но тоже долгожитель. Последние 30 лет, по-моему, он преподавал в геологоразведочном институте. Да, и главнауков, она фактически курировала все научные, художественные и так далее учреждения. А Костицын фактически управлял и курировал всеми научными учреждениями РСФСР. И он, конечно, отстаивал свои ведомственные интересы в то время очень рьяно. Когда Вернадский ему написал, что вот нельзя ли перевести институт, который я управляю, под подчинение Академии наук, Костицын написал, что Академия наук архаичная, что, в общем, старуха, которая ревнует к своим московским соперникам, конкурентам, проявляет старческий эгоизм. И вот он, ссылаясь на Францию, где государство ревниво оберегает свои права контроля высшей школы и науки, он пишет Вернадскому, что у нас это нужно тем более, потому что если за нашими людьми и учреждениями не доглядеть, так они перерут друг другу глотку без особой нужды. Поэтому не ругайте бюрократию, а наоборот, скажите спасибо, что она существует. И, казалось бы, ничто не предвещало, что его карьера закончится. Но как ядовито писал Стратонов в своих воспоминаниях, иногда судьба поднимала его в советской иерархии довольно высоко. Но потом снова он падал вниз.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Куда падет хлебный шарик? Драматическая судьба профессора Владимира Александровича Костицына. Мой собеседник, издатель Костицынского дневника Владимир Гейнс.
Костицын в 27-м году уехал в командировку, очередную заграничную командировку. Ему поручалось изучить постановку дел в геофизических учреждениях за границей, новые методы горной разведки. Он уехал во Францию, ему дали трехмесячную командировку, из которой он приехал с опозданием больше, чем на месяц. Пока он был в командировке, он просил продлить командировку, ему не продлили. И его уволили из главнауки, сняли с должности заведующего научным отделом.
Какой это был год?
27-й. Костицын приехал, оправдываться не стал, написал, что вообще-то было бы правильно спросить, почему я опоздал, дать возможность мне объясниться. Причем за него заступился начальник главнауки, старый каторжанин был такой Петров. Он написал, что опоздание произошло из-за того, что паспорт Костицына был потерян в Министерстве иностранных дел при визировании, и что Костицын не возражает, что он уйдет из главнауки, но давайте хотя бы оставим его членом коллегии, поскольку у него большой опыт работы. И Костицын просит заменить формулировку, что он уходит по собственному желанию. Правление Народного комиссариата по просвещению согласилось с просьбой Костицына, формулировку изменили, но в коллегии его не оставили. Костицын писал Вернадскому, что я, приехав из-за границы, выяснил, что меня уволили из-за опоздания. Но это явно формальный повод. Но свой боевой характер он не потерял. Он по-прежнему выступал, он по-прежнему, его включил университет в комиссию, в делегацию по выяснению финансового положения факультета вместе с сыном Тимирязева, приемным Аркадием, вплоть до посещения Рыкова. Вот. Более того, несмотря на увольнение, он оставался в фаворе у своих большевистских соратников. И когда были выборы академиков, новых советских академиков в Академию наук СССР, комиссия по этим выборам, а ее постановление утвердило Политбюро ЦК ВКПБ, внесло такую запись: рассмотреть возможность включения в состав академиков Костицына. Но после этого поступил отзыв помощника начальника секретного отдела ОГПУ Решетова. Тоже достаточно любопытная фигура. Он был эсер, потом левый эсер, потом член партии революционного коммунизма. Всю жизнь проработал ЧК, в 1937-м его расстреляют. И вот Решетов пишет, что Костицын, профессор Московского университета, в прошлом большевик, участник Пресненского восстания, после которого эмигрировал за границу. Правда, он эмигрировал за границу, Костицын, не после Пресненского восстания, а только в 1908 году. То есть он, да, полтора года сидел в тюрьме, полтора года он руководил подпольщиками-боевиками в Москве и в Петербурге. Вернулся в Россию, продолжает Решетов, из патриотических побуждений в 1916 году для службы в армии. Во время наиболее острой борьбы за советизацию вузов Костицын был одним из активнейших участников контрреволюционного движения среди профессуры. Один из главных руководителей профессорской забастовки 1922 года. Предполагалась высылка Костицына за границу. С 1923 года прекратил политические выступления, начал эволюционировать влево, и в настоящее время считается, если не левым, то вполне лояльным советской власти ученым. Один из крупнейших математиков. Но помимо вот этого отзыва Решетова, был еще отзыв, буквально несколько слов, написанных тогдашним ректором Московского университета, будущим генеральным прокурором Вышинским, который написал: «Не тверд, уступает сильно Егорову». А Егоров был у ГПУ на плохом счету. Монархист-мистик, ведет антисоветские разговоры, в его квартире собираются мистики разных толков, был связан с эмигрантами-кирилловцами. А Егоров был очень религиозный человек. И он проходил, его арестовали как раз по делу истинно православной церкви. Вот потом было для полтора года бутылки, ссылка и смех. Уже потом, в 60-х годах, Костицын пишет: «Я уже 30 лет в изгнании, а Егоров умер в тюрьме». Он все время вспоминал Егорова в своих дневниках. И буквально на следующий день комиссия по содействию работам Академии наук принимает решение, что политически нецелесообразно включать список академиков Костицына. Может быть, если Костицын остался в СССР, со временем он стал академиком. А может быть, оказался стерт в лагерную пыль. Ну, в общем, Костицын уехал в 1928 году, летом. Причем уезжал не в научную командировку. Он оформлял ее в административном порядке. Ему дали 2 месяца отпуска. А надо пояснить, что когда в 1927 году он выезжал за границу, после чего его уволили из главнауки, он уехал вместе с женой и оставил жену Юлию Ивановну в Париже. А Юлия Ивановна, она окончила Московский коммерческий институт в 1918 году, экономическое отделение, училась на физико-математическом факультете Московского университета, но экономические знания в голове у нее не укладывались, то есть ей это было неинтересно. Она работала достаточно долгое время в лаборатории экспериментальной морфологии у профессора Дончаковой, гистолога. И вот это было ей интересно. Она была прирожденной, вот интерес к биологии. И они решили, что она поедет в Париж, поступит в Сорбонну и будет совершенствовать свои знания. Причем он объяснял, что в Москве это невозможно. В Москве совсем другой уровень, а в Париже можно вот... У нее уже есть высшее образование. В Париже она может заниматься только тем, что ее интересует. Совершенствовать то, что она еще не знает. И она осталась в Париже. Костицын очень переживала. Это была первая их длительная разлука, практически год. Окончила Парижский университет, Сорбонну, получила степень лиценциата. И когда Костицын в августе 28-го года ехал, он думал, что он заберет ее и не вернуться назад. Он совсем не предполагал, что он там останется. В общем, Костицын в очередной раз задержался в командировке. Он задержался в командировке, тут же произошел переворот на кафедре геофизики. И начали говорить, что он игнорирует геофизический семинарий, что не надо ли распределить его курсы, что представители студенчества считают, что вот плохой уровень образования из-за того, что вот какие-то курсы он игнорировал, Костицын. В результате произошли перевыборы, Костицына сместили с должности председателя бюро предметной комиссии по кафедре геофизики. Потом его сняли с должности в астрофизическом институте. Костицын обиделся и попросил годовой отпуск для лечения. Ему продлили отпуск до 1 апреля 29 года. Причем на заседании наркомпроса было решено поручить главнауке проверить его политическое поведение во Франции и вместе с ГПУ выяснить, каким образом он уехал, порядок его отъезда. Костицын продолжал жить во Франции, писал Стратонову в Прагу о том, что мне осточертел этот сумасшедший дом, и кажется, что я тоже осточертел этому сумасшедшему дому. Он писал это уже в декабре 28-го года. И Костицын тому же Стратонову в январе 29-го года пишет, что понимаете, что лица, администрирующие в России, не имеют возможности научно работать. Постоянно требуется преодолевать какие-то препятствия, какие-то ненужные сопротивления. Постоянно происходят какие-то неожиданности, вроде отмены кредитов на уже заказанное оборудование, вроде навязывания членов правящей партии на должности. Все находятся в подвешенном состоянии. Все время может произойти сокращение институтов, отделов, сотрудников. И лица, администрирующие, не могут отдавать в свое время научной работе. А ему хотелось отдавать свое время научной работе. Да, и все это вынуждены совмещать, потому что жизнь в Москве безумно сложна и безумно дорога. То есть заведующий отделом получает 125 рублей, 50 рублей уходит на оплату жилища. А к этому времени, буквально вот с мая 29-го года, газеты начинают заполнять сообщения о разоблачении контрреволюционных организаций, из шпионов, из вредителей и все из бывших спецов. Вот если шахтинское дело в 28-м году казалось еще чем-то таким исключением, то с мая 29-го года это буквально еженедельно пишут, причем во всех отраслях экономики, во всех местностях, каких только можно. Пишут вредительство в судостроительном тресте, вредительство контрреволюционной организации церковников, вредители в Академии наук и так далее, и так далее. И, соответственно, приговоры. Концлагерь, тогда писали именно концлагерь. Концлагерь, расстрелы, тогда расстреляли же Пальчинского, а потом впереди был еще процесс промпартии и союзного бюро меньшевиков. И помимо этого, тогда началась чистка советских учреждений от социально чуждых элементов. Об этом тоже все время писали. Вот, и Костицын, естественно, остался за границей.
И на этом мы прервем беседу с Владимиром Леонидовичем Генисом, составителем и комментатором «Костицынского дневника». Двухтомное издание «Утраченное счастье» выпущено в московском издательстве «Новое литературное обозрение». В следующей программе окончание беседы. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить, в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».